Ярославлем. Освобождение из СИЗО под залог тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Нападение на редакцию французской газеты, опубликовавшей карикатуру на пророка Мухаммеда. Премьера в Московском театре Маяковского, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Высокий суд Лондона сегодня постановил, что основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в течение 14 дней должен быть экстрадирован в Швецию, где его подозревают в сексуальных преступлениях. Сам Ассанж заявляет, что дело против него сфабриковано по политическим причинам, а его адвокаты отмечают, что еще могут обжаловать приговор в Верховном суде Соединенного Королевства. Рассказывает Александр Гостев.
40-летний гражданин Австралии Джулиан Ассанж сегодня проиграл судебные слушания в так называемом «высоком суде» в Лондоне по своему апелляционному иску. Ранее, в феврале этого года, один из британских судов низшей инстанции постановил выдать его в Стокгольм. Ассанж утверждает, что все обвинения против него в Швеции сфабрикованы, чтобы дискредитировать его за обнародование более 250 тысяч документов секретной американской дипломатической переписки. Выйдя сегодня из зала суда, Джулиан Ассанж сказал:
«Против меня ни в одной стране мира не выдвинуто никаких обвинений в совершении каких-либо преступлений. Несмотря на это, международный ордер на мой арест составлен столь жестко, что даже не позволяет британским судам самим ознакомиться с фактами всего дела, что и было сегодня продемонстрировано судьями».
В августе 2010 года Джулиан Ассанж посещал Стокгольм, где провел успешные переговоры с местной пиратской партией о размещении части серверов Wikileaks на ее площадках, чтобы обеспечить проекту политическую поддержку. Именно тогда две женщины, организатор визита Ассанжа в Швецию, кубинская диссидентка Анна Ардин, депортированная с Кубы за подрывную деятельность, и фотограф София Вилен, совместно обвинили Ассанжа в изнасиловании и попытке изнасилования. Он был арестован в Лондоне 7 декабря прошлого года по запросу шведской прокуратуры и потом освобожден под залог. Все последнее время Джулиан Ассанж жил фактически в условиях домашнего ареста в доме одного из своих богатых друзей в пригороде Лондона. Он по-прежнему заявлял, что считает себя особенной личностью, обязанной, цитата, «снять для простого человека с улицы завесу секретности с тайной активности мировых правительств». Вот что он сам отметил в интервью «Радио Свобода» в июле прошлого года.
«Взгляд на это дело, моя идея стара как мир. Для того, чтобы принять осмысленное решение, вам необходимо знать, что происходит на самом деле. И для того, чтобы принять верное решение, вы должны понимать, какие злоупотребления или планы злоупотребить властью происходят вокруг. Как инженерам, нам известно, что крупные реформы возможны лишь тогда, когда общество и его лидеры полностью отдают себе отчет в происходящем».
Образ Джулиана Ассанжа как благородного рыцаря, борющегося с несправедливостью во всем мире, довольно сильно поблек за последнее время. На свет выплыли многочисленные неприглядные факты его собственной биографии. И появились новые свидетельства ряда женщин, близко знавших Ассанжа. Они также утверждают, что он на самом деле сексуально озабоченный человек. Впрочем, у Джулиана Ассанжа во всем мире остались и миллионы преданных сторонников. Некоторые из них сегодня, после оглашения приговора, даже пытались устроить шумные протесты на улицах. У адвокатов Джулиана Ассанжа есть еще две недели, чтобы подать новую апелляцию на вердикт об экстрадиции, на этот раз в Верховный суд Соединенного Королевства. Все судебные издержки Ассанж намерен покрывать из гонорара в размере 1 миллиона 600 тысяч долларов, который он должен получить в будущем за написание книги собственных мемуаров. По словам основателя Wikileaks, финансовая блокада со стороны Bank of America и крупнейших международных платежных систем лишили сайт Wikileaks 95% всех доходов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Для общественного мнения в Швеции сегодняшнее решение британского суда по делу Ассанжа было ожидаемым. Как отмечает собеседник моего коллеги Андрея Шароградского, сотрудник русской редакции шведского радио Юрий Гурман, законодательство Швеции, касающееся преступлений на сексуальной почве, очень жесткое, поэтому защищаться в шведском суде Ассанжа будет сложно.
В Великобритании дело Ассанжа сегодня одна из центральных тем в средствах массовой информации. Насколько этому делу уделяется внимание сегодня в Швеции?
Прежде всего, это новостной фактор, и как телеграмма, эту новость публикуют все средства массовой информации. Но большого внимания к этому, естественно, здесь не привлекается, потому что как бы уже все обговорено. И, в общем-то, и предполагалось, что решение суда именно будет такое Верховного или Высокого суда правосудия Великобритании. И вопрос был только в том, будут ли адвокаты Ассанжа обжаловать приговор суда или не будут, и что будет дальше. Но, насколько я понимаю, у них тоже сейчас сомнения, стоит ли обжаловать приговор, поскольку аргументы были довольно слабые, судя по приговору суда, и все четыре аргумента, которые были приведены, они были отклонены. А дискуссии по поводу применения законодательства о половых преступлениях, они, насколько я понимаю, и в Великобритании велись, и в России велись, и в Швеции говорится только о разных подходах в разных странах, о разных законодательствах.
Ну и насколько подход к таким преступлениям в Швеции отличается от британского подхода?
Мне трудно судить о британском подходе, но в Швеции минувшей весной в этом плане исключительно обсуждался вопрос о неконсенсуальном сексе, да, где проходят границы согласия. И, скажем, в 1965 году здесь был криминализирован, так сказать, супружеский секс без согласия, и была статья введена, которая позволяла наказать людей против изнасилования в семье, что, в общем-то, тоже вызывает у некоторых наших слушателей, интернет-пользователей недоумение. Но 65-й год, это уже почти скоро 50 лет, как Швеция живет с таким законодательством. И я не знаю, насколько оно самое жесткое такое законодательство в Швеции в мире или не самое жесткое, но то, что инкриминируется Ассанж здесь, это один случай незаконного принуждения к сексуальным действиям, три случая нарушения половой неприкосновенности личности, и в связи с одним из этих, из таких случаев, одно изнасилование. Это, в общем-то, то, в чем его шведская прокуратура хочет допросить, чего он всячески избегает.
Действительно ли суды по подобным делам в Швеции только закрытые?
Это зависит от защиты. Если защита потребует, чтобы суд проходил при закрытых дверях, то суд чаще всего такое требование удовлетворяет, но чаще всего действительно так и происходит. Такие суды закрыты.
Обсуждается ли в средствах массовой информации Швеции возможность выдачи Ассанжа из Швеции в Соединенные Штаты?
Нет, нет. Здесь, в общем-то, никогда такой вопрос не обсуждался. И сама постановка его представляется нонсенсом. И, с другой стороны, Соединенные Штаты никогда не требовали выдачи Ассанжа из Швеции. И, насколько я понимаю, борьба против Викиликса с их стороны ведется совершенно другими методами.
А почему вы говорите о нонсенсе?
Потому что нет основания его выдачи. Он подозревается в преступлении в Швеции. Преступление в отношении двух шведских женщин. Это половые преступления, и на этом основании выдавать Ассанжа Соединенным Штатам – это нонсенс.
Это был сотрудник русской редакции шведского радио Юрий Гурман. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Один из организаторов русского марша Дмитрий Демушкин, которого сегодня задержали в Москве для допроса, отпущен под подписку о невыезде. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Высокий суд в Лондоне вынес решение об экстрадиции в Швецию основателя сайта это Викиликс Джулиана Ассанжа, которого обвиняют там в изнасиловании. Премьер-министр Владимир Путин разрешил «Единой России» использовать свой образ в предвыборной агитации. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведут Ирина Лагунина и Сергей Сининский. Вот тема этой программы – «Кавказский перекресток. Эксперты стран Южного Кавказа в Евразийском Союзе. Саммит стран Большой Двадцатки. Как усилить международное финансовое регулирование. Россия предлагает свою помощь Европе через МВФ. Приватизация российских железных дорог. Россия вновь откладывает планы пенсионной реформы». Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. Отпустить под залог. Такое решение принял сегодня Московский городской суд, рассматривая жалобу на продление сроков содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Следствие считает ее виновной в мошенничестве, махинации с кредитом, взятым в одном из московских банков, и настаивает на необходимости содержать в тюрьме. Защита утверждает, что дело было инициировано банком с тем, чтобы отобрать прибыльный бизнес Гулевич. Более 10 месяцев ее держат под стражей, несмотря на прямой запрет закона арестовывать обвиняемых в экономических преступлениях. За это время здоровье Натальи Гулевич резко ухудшилось, и она нуждается в срочном лечении. Впрочем, надежды на то, что Гулевич выйдет из следственного изолятора, невелики. Размер залога, назначенный Мосгорсудом, беспрецедентен. 100 миллионов рублей следует внести на счет суда до 7 ноября, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
О деле Гулевич заговорили после одной из проверок, проведенной членами общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания под стражей. У нее выявлено несколько серьезных заболеваний в прогрессирующей стадии, в частности, нейрогенный мочевой пузырь, который не работает без катетера. За то время, что она находится в изоляторе, Наталье Гулевич в срочном порядке по жизненным показаниям удалили матку и придатки. Врачи говорят о необходимости проведения длительного лечения, которое невозможно в условиях тюремной больницы. На то, чтобы собрать залог в 100 миллионов рублей, назначенный сегодня Московским городским судом для изменения меры пресечения Натальи Гулевич, ее супругу Валерию фактически дали один день.
Для того, чтобы я внес эти 100 миллионов, суд мне дал ровно 5 часов времени, потому что мне сегодня на руки не дали ни определения кассационное, ни реквизита суда. Мне их дадут завтра в 11 часов. Я должен до 7-го внести 100 миллионов. 4-е праздник, 5-е праздник, 6-е праздник. Никто ничего не работает. То есть, за исключением с 11 до 18 часов, 3-го числа, должен найти эти 100 миллионов и внести их на расчетный счет Мосгорсуда. Кроме как маразмом и издевательством над здравым смыслом, я не могу по-другому комментировать это решение. Даже заложив квартиру, машину, я смогу собрать от силы, 10-15% от этой суммы. Я военный пенсионер. Моя пенсия 11 тысяч рублей.
По жалобе адвоката Анны Ставицкой в дело Натальи Гулевич вмешался Европейский суд по правам человека, который в рамках мер срочного реагирования потребовал от российских властей ответить на ряд вопросов, в том числе и на вопрос о том, почему обвиняемую в экономическом преступлении Гулевич вообще взяли под стражу после вступления в силу президентских поправок. Ответы на эти вопросы пока не получены, зато есть решение Мосгорсуда, который адвокат Анна Ставицкая называет иезуитским.
Суд продемонстрировал нам, что мы очень либеральные. Мы приняли решение, которое вы просили, о том, чтобы изменить меру пресечения больному человеку. Но вы, пожалуйста, для того, чтобы эта мера пресечения была изменена реально, внесите сумму в размере 100 миллионов рублей за один день. Нет слов для того, чтобы это решение комментировать. Оно, на мой взгляд, просто иезуитское. Думаю, что когда судьи принимали такое решение, они прекрасно отдавали себе отчет, а не отдавать себе отчет они просто не могли, что внесение такого залога, такого размера залога, да еще за такой короткий промежуток времени, просто нереально.
Наталья Гулевич попала в тюрьму в связи с обвинением в мошенничестве. По версии следствия, являясь генеральным директором ЗАО ГП «Статус», в группе с неустановленными соучастниками она завладела денежными средствами, принадлежащими Номосбанку, по договорам о предоставлении кредита. Сама Гулевич свою вину не признает, считая, что уголовное дело было инициировано для легализации рейдерского захвата ее бизнеса. В собственности компании находился комплекс зданий в центре Москвы, рыночная стоимость около 120 миллионов долларов. Теперь весь комплекс принадлежит банку. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Международные темы. В Париже в результате нападения был сожжен офис сатирического журнала «Шарли Эбдо», который опубликовал на главной странице карикатуру на пророка Мухаммеда. Специальный номер еженедельника вышел под названием «Шариа Эбдо» и был посвящен победе исламистской партии на парламентских выборах в Тунисе. Сообщается, что редакция получила несколько угроз незадолго до нападения. Это не первый раз, когда редакции «Шарли Эбдо» угрожали, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. статей.
Уже в 2006 году, 5 лет назад, Шарли Эбдо опубликовал номер, посвященный радикальному исламу, но тогда исламские радикальные круги ограничились угрозами в адрес редакции и ее сотрудников. А прошлой ночью бутылка или бутылки с зажигательной смесью, брошенные в окно редакции сатирического еженедельника, полностью уничтожили систему компьютерной связи, электропроводку, сожгли мебель и значительную часть архивов журнала. «Все сгорело», – констатировал директор редакции Шарли Эбдо, добавив, что журнал в любом случае будет выходить и уже готовится следующий номер. Этот акт вызвал шок, но полным сюрпризом, как я уже сказал, он не стал, ибо сотрудники редакции готовились к какой-то реакции со стороны исламских кругов, но, разумеется, не к такой. Напомним, что нападение по случаю опубликования карикатур с пророком Мухаммедом уже в прошлые годы имели место в разных странах, в частности, в Дании, Голландии и Швеции. Узнав о поджоге редакции журнала, мэр Парижа Бертран де Ланое немедленно предложил свою помощь, сказав, что если редакция нуждается в новом помещении, то он поможет. Директор левой газеты «Либерасион» предложил временно приютить редакцию журнала у себя до восстановления сгоревшего помещения. Министр труда и здравоохранения Франции Ксавье Бертран предложил задуматься над значением этого нападения, поджог редакции журнала в столице страны, символизирующей свободу печати и свободу слова. Я хотел бы также упомянуть осуждение поджога редакции Шарли Эбдо со стороны президента Совета мусульман Франции Мохаммеда Моссауи.
Во Франции единодушное отношение к происшедшим или кто-то считает действия сатирического еженедельника провокационными?
Мне неизвестна реакция в настоящий момент, которую можно было бы охарактеризовать как реакцию двусмысленную. Я уже цитировал президента Совета мусульман Франции Мохаммеда Моссауи, который осудил этот варварский акт. Я хотел бы рассказать еще реакцию очень известного французского карикатуриста Плантю, работающего в газете «Монд». Он рассказал по случаю поджога в интервью радиостанции «Франс Анфо» следующую историю. В одном городе бандиты решили избить всех парикмахеров и приступили к делу. Зеваки стояли и смотрели, как бьют парикмахеров. «Почему вы их не защищаете?» – спросил прохожий. «Мы не парикмахеры», – услышал путник в ответ. Потом бандиты начали избивать портных. «К счастью, мы не портные», – шептали в толпе. Остальное понятно. Если долго ждать, не вставая на защиту тех, кого бьют или поджигают, то бандиты раньше или позже доберутся и до тебя.
Это был обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Почти 3% падением основных биржевых индексов ответил во вторник Уолл-стрит на известие о референдуме в Греции и сообщение о банкротстве крупной американской финансовой фирмы. То рассказывает Алан Давыдов.
Насколько опасен для Соединенных Штатов и для всего мира государственный дефолт Греции? С таким вопросом я обратился к Чарльзу Раули, профессору экономики университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Сейчас весь вопрос в том, насколько серьезные последствия принесет смута в Греции. Никто не знает точного объема совокупных инвестиций американских банков в этой стране. Хотя, насколько мне известно, этот объем не столь велик. На мой взгляд, потрясение сильнее проявится в Европе, чем в Америке. Вслед за Грецией Италия может оказаться перед лицом кризиса. Рынки во вторник упали не столько из-за ситуации в самой Греции, сколько из-за ожиданий того, что произойдет в странах еврозоны после падения Греции. Если допустить наихудший сценарий падения еврозоны, тогда, несомненно, наступит глубокая повторная рецессия. И финансовый кризис будет масштабнее, чем в 2008 году, ибо большинство испытавших его стран стран исчерпали свой лимит задолженности. В этом случае их ожидают очень непопулярные политические и экономические решения. Если еврозона рухнет и появится национальная валюта, то придется пересматривать валютные паритеты, а вместе с ними многочисленные деловые контракты, заключенные в евро. Большой проблемой Запада сейчас является отсутствие лидера с непререкаемым авторитетом. Политически ситуация очень неустойчивая. Если действительно евро будет разваливаться, то США грозит повторная рецессия. В понедельник крупная брокерская фирма MF Global Holdings Limited, которая много ставила на европейские суверенные облигации, объявила себя банкротом, став самой крупной жертвой европейского кризиса из американских компаний. Может ли это вызвать цепь банкротств, как это случилось после коллапса инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году, что привело к финансовому кризису? Я так не считаю. Данное банкротство единичное. Оно, я думаю, не вызовет цепную реакцию, как это было в случае с Lehman Brothers. Не будет и такой паники, вызванной неопределенностью. Шок от банкротства MF Global не будет затяжным. Я не ожидаю в этой связи замораживания кредитных рынков и паники в крупных банках с целью подстраховаться. Этот инцидент носит намного более изолированный характер, сказал Чарльз Раули, профессор экономики университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
С ним беседовал Алан Давыдов. Смелую попытку лишить две основные партии монополии на выдвижение реального кандидата в президенты предпринимает группа энтузиастов – и демократов, и республиканцев. Они начали интернетную кампанию под лозунгом «Выберем президента, а не партию», рассказывает Евгений Аронов.
Появление организации Americans Elect, американцы избирают, отражает разочарование части электората ограниченностью политического выбора, который предлагают две ведущие партии. Через активную агитацию в социальных сетях американцы избирают привлекли в свои ряды около 2 миллионов человек. Летом следующего года состоится их номинационный съезд, причем пройдет он в онлайновом режиме. Организация собрала достаточно подписей, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах в 7 штатах. В декабре она приступит к выработке политической платформы. Американцы избирают также собрали 22 миллиона долларов пожертвований от 3000 малых и 100 крупных доноров. Деньги от лоббистов они не принимают принципиально. История третьих партий в США свидетельствует, что на президентских выборах они добиваются порой впечатляющих результатов. Так, Джордж Уоллес набрал в 1968 году 13% голосов избирателей. Росса Перо в 92-м поддержали 19%. А Ральф Надер, кандидат партии «Зеленых», несмотря на, казалось бы, скромные 3%, полученные на выборах 2000 года, по сути, обеспечил на них победу Джорджу Бушу-младшему, отобрав эти голоса у демократа Ала Гора. Система с двумя ведущими партиями, малых в стране очень много, сложилась в США исторически, и поменять ее дело очень сложно. Тут свою роль играют мощные партийные организации демократов и республиканцев, и система их финансовой поддержки, и просто привычки избирателей, замечает профессор Нью-Йоркского университета Стивен Брамс. Но, естественно, эта система сужает поле политического выбора. Один из способов расширить это поле, говорит Брамс, это в состязаниях 3 и более кандидатов ввести так называемое одобрительное голосование, которое позволяет избирателю поддержать всех участников, которых он минимально одобряет, а не только одного, как сейчас. К примеру, если бы на упомянутых выборах 2000 года действовала система одобрительного голосования, то сторонники Ральфа Надера голосовали бы и за него, и за Ала Гора, которого, согласно опросам, большинство из них приемлили, и ни за что бы не отдали голоса за ненавистного им Буша, и тогда победил бы Гор. Хотя Америка избирает организацию совсем молодая, она провозглашает своей целью к ноябрю 2012 года собрать достаточно подписей, чтобы ее кандидат баллотировался во всех 50 штатах страны.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Непосредственной причиной крушения стало ошибочное торможение при взлете. Высокий суд Лондона вынес решение об экстрадиции в Швецию основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Шведские власти намерены допросить Ассанжа в связи с выдвинутыми против него обвинениями в изнасиловании. Один из организаторов русского марша Дмитрий Демушкин, которого сегодня задержали в Москве, для допроса отпущен под подписку о невыезде. Он заявил, что полиция пытается надавить на него с целью не допустить каких-либо провокаций во время русского марша. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя белорусской правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Он был арестован 3 месяца назад по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Коллеги Беляцкого считают, что обвинение политически мотивировано. Премьер-министр Владимир Путин разрешил «Единой России» использовать его образ в предвыборной агитации. Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков, Путин подписал необходимое разрешение. В Киеве около 300 чернобыльцев протестуют против принятия законопроекта, который фактически отменяет их льготы. Следственный комитет России проводит доследственную проверку в отношении начальника инспекторского управления Генеральной прокуратуры Геннадия Несифорова. Поводом для проверки послужило заявление бывшей секретарши генерала, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Сам Несифоров назвал обвинение провокацией. Компании из России и Китая, которые работают за рубежом, чаще других дают взятки. Эти данные приводятся в докладе международной неправительственной организации Transparency International. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров». О содержании программы рассказывает ее автор и ведущий Дмитрий Волчек.
Исполнилось 150 лет со дня рождения Фритьефа Нансена, знаменитого путешественника, филантропа, политика, биолога, художника. В Москве в конце октября прошла неделя Нансена. Нансен сыграл большую роль в российской истории, спас миллионы голодающих в большевистской России и облегчил участь многих тысяч беженцев из страны и военнопленных. Но Россия не очень-то помнит подвиг Нансена. Памятник ему в Москве хотели установить еще в 1931 году и открыли только в 2002. И об этом мы говорим с гостем радиожурнала «Поверх барьеров» Натальей Будур, автором вышедшей к юбилею книги «Нансен. Человек и миф».
Я как русский человек и как биограф Нансена должна сказать, что мне в достаточной степени стыдно за свою страну, потому что памятник не могли открыть почти 70 лет. И только благодаря энтузиазму общества дружбы России, Норвегии и союзу армян в России памятник в Москве был открыт. Памятник очень хороший. Стоит Нансен, рядом с ним стоит ребенок, а Нансен в руках держит краюху хлеба. Но как раз приезжала на конференцию историк из Саратова, и она говорила о том, что уже долгие годы обсуждается возможность открытия памятника в Саратове, и его, к сожалению, там тоже нет. И мне кажется, что как-то мы все должны были быть более благодарны Нансену, который столько сделал для нашей страны.
Вторая часть радиожурнала «Поверх барьеров» посвящена памяти Джеймса Хилмана, американского психолога, последователя Карла Густава Юнга, автора книг «Миф анализа», «Самоубийство и душа», «Аналитическая психология». Хилман называл себя психологом-диссидентом, критиковал психологов, которые концентрируются на диагнозе и статистике, предлагал говорить о душе и судьбе. О его наследии мы говорим с Валерием Зеленским, который перевел на русский язык несколько книг Джеймса Хилмана.
Дмитрий Волчек рассказывал о содержании программы, которая выйдет сегодня в эфир в 23 часа по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы возвращаемся к одной из центральных тем сегодняшнего дня в России, к выводам, обнародованным Межгосударственным авиационным комитете о причинах катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в котором в полном составе погибла хоккейная команда «Локомотив». По мнению Межгосударственного авиационного комитета, к крушению самолета привели ошибочные действия экипажа. Эксперты с такими выводами комитета согласны, однако считают, что винить исключительно экипаж нельзя. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Расследование, которое провели представители Межгосударственного авиационного комитета при участии независимых экспертов, а также опытных летчиков-испытателей, показало, что 7 сентября 2011 года самолет Як-42 был полностью исправен, заправлен качественным топливом, размеры взлетно-посадочной полосы аэропорта Тунышна позволяли беспрепятственно выполнить взлет, ограничений на вылет пилоты не получали, метеоусловия были простые. К аварии привели несогласованные действия экипажа, заключенные заключили эксперты. Говорит Алексей Морозов, председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета.
Непосредственной причиной катастрофы самолета Як-42Д-РА-42-434 явились ошибочные действия экипажа, выразившиеся в обжатии тормозных педалей перед подъемом носового колеса при неправильном положении ног на педали в процессе взлета. Это привело к созданию тормозной силы, дополнительного пикирующего момента, выкатыванию за пределы ВПП на большой скорости после отрыва самолета от земли привело к сваливанию на малой высоте, столкновению воздушного судна с землей и препятствиями, его разрушению, пожару и гибели людей.
Эксперты заключили, что к трагедии, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», привел целый комплекс причин. Пилоты непроизвольно нажимали на педали тормоза. Это нередкое явление для летчиков, переучившихся с управления самолетом Як-40 на новый Як-42. Педали на Як-40 снабжены специальными полочками под каблук, в то время как на Як-42 таких полочек нет. Пилоты при взлете должны держать каблуки на полу. Летчики Як-42 имели достаточно большой опыт пилотирования самолета Як-40, поэтому видимо, по привычке, ноги держали на педалях. Авиакомпания «Як-сервис», которой принадлежал разбившийся самолет, не уделила достаточного внимания переподготовке своих пилотов, заключили в МАК. Кроме того, эксперты обнаружили, что по медицинским показателям второму пилоту было запрещено управлять самолетом, говорит Алексей Морозов, председатель технической комиссии МАК.
По результатам судебно-медицинских исследований в организме второго пилота установлено наличие психоактивного лекарственного препарата фенобарбитала, оказывающего тормозящее действие на центральную нервную систему. Выполнение полетов под воздействием указанного препарата запрещено российским авиационным законодательством.
Также в ходе следствия эксперты выяснили, что к аварии привело и то, что пилоты не рассчитали параметры взлета. Они неверно установили скорость принятия решения, момент, когда командир должен определиться, взлетать или тормозить. Если бы экипаж вовремя принял решение тормозить, трагедии бы не случилось. Эти данные подтвердили специалисты Летно-испытательного института имени Громова, которые в середине октября провели серию экспериментов, восстанавливающих взлет из аэропорта Тунышна. На борту Як-42 было 45 человек, 37 участников хоккейной команды «Локомотив» и 8 членов экипажа. Выжил только один человек – бортинженер Александр Сизов. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Россия предпринимает новую попытку углубления интеграционных процессов на постсоветском пространстве и усиления влияния организации договора о коллективной безопасности, курируемого ею военно-политического блока. Как пишет сегодняшняя газета «Коммерсант», страны ОДКБ, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, согласовали перечень внешнеполитических тем, по которым ее члены отныне будут выступать с единых позиций, как это делают ЕС и НАТО. Тему продолжит обозреватель «Радио Свободы» Динара Седдикова.
Россия продолжает работу над реформированием Организации договора о коллективной безопасности. Как стало известно газете «Коммерсант», в будущем входящие в организацию страны будут гораздо теснее координировать свои внешнеполитические усилия и говорить одним голосом. По замыслу Москвы, это будет способствовать углублению интеграции на постсоветском пространстве и придаст ОДКБ больше вес на мировой арене. Задача сближения внешнеполитических позиций стран ОДКБ была поставлена на неформальном саммите организации в Астане 12-13 августа. Как пишет газета «Коммерсант», работа над письменным оформлением этого решения была завершена в рекордно короткие сроки. Уже 26 сентября министром иностранных дел государств-членов блока был представлен первый вариант так называемых коллективных указаний. Речь идет о 9-страничном документе, который содержит перечень внешнеполитических тем, по которым страны ОДКБ будут, по словам источников издания в этой организации, выступая с единых позиций, как это делают, например, НАТО, Евросоюз и другие влиятельные международные организации. Коллективные указания – это важный инструмент определения наших совместных магистральных ориентиров в области внешней политики. Так прокомментировал Коммерсанту новую инициативу полпред России при ОДКБ Игорь Лякин-Фролов. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов говорит, что выступать с единых позиций таким разным государствам-членам ОДКБ будет сложно. Да и пытаться сравнивать НАТО с этой организацией бессмысленно.
ОДКБ значительно менее, так скажем, гомогенная организация, и у нее значительно более разные у ее членов интересы безопасности, нежели у стран НАТО. НАТО создавалось в свое время как крепость Европы для защиты от советской экспансии. Так, по крайней мере, провозглашено, и, в общем-то, все стратегические концепции того времени делались именно в этом расчете. В ОДКБ входит организация страны, с одной стороны, государства Центральной Азии некоторые, с другой стороны, Армения, и с третьей стороны, Белоруссия. Интересы безопасности у них у всех разные. И это скорее организация напоминает такой некоторый кластер, который опирается на Россию, рассчитывая на то, что в каких-то критических ситуациях Россия придет на помощь. Но было бы наивно думать, на мой взгляд, что государства Центральной Азии могут выступить на защиту Армении, если у нее возникнут какие-то проблемы в отношениях с Азербайджаном.
Документ ОДКБ о сближении внешнеполитических позиций охватывает такие темы, как противодействие фальсификации истории, международная безопасность и разоружение, противоракетная оборона, взаимодействие ОДКБ с ОБСЕ и НАТО, ситуация в Афганистане, борьба с международным терроризмом, наркотиками и оргпреступностью. На Генассамблее ООН страны-блока уже выступили совместным заявлением по международной безопасности и разоружению, а следующая декларация может быть, по данным Коммерсанта, посвящена Конвенции по бактериологическому оружию или афганскому транзиту. Впрочем, некоторые партнеры России по ОДКБ предлагают другие темы. Так, Белоруссия, по данным собеседника Коммерсанта в Минске, настаивает на первоочередности совместного заявления по правам человека и недопустимости санкционного мышления. Да и разногласия в ОДКБ на нет не сходят. По данным газеты, Узбекистан отказался подписывать коллективные указания, оставив за собой право принимать решения по каждому отдельному случаю совместных внешнеполитических действий в рамках блока. Видимо, из-за такой позиции Ташкента глава председательствующего ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко на состоявшейся в конце октября в Минске парламентской ассамблее блока даже заявил, что Узбекистану не место в этой организации. Склоняя партнеров по ОДКБ выступать единым фронтом, Россия не в последнюю очередь надеется на признание роли этой организации со стороны НАТО. Но в НАТО в реальность реформирования ОДКБ не верят. Как заявил Коммерсанту высокопоставленный источник в силовом ведомстве одной из стран-членов НАТО, для Североатлантического альянса это пока не более чем патронируемая Россией виртуальная организация, которая лишена практического смысла и политического стержня. Он и уверен, что какие-то указания сделают эту структуру более консолидированной, а пожелавшийся остаться анонимным дипломат из другой страны альянса добавил, цитирую: «Зачем нам сотрудничество с ОДКБ, если мы и так прекрасно общаемся с входящими в нее странами?» Политолог Александр Коновалов уверен, что для НАТО сотрудничество с ОДКБ вовсе не лишено смысла.
Оно, конечно, как-то оправдано, если оно реальное. Но его и организовать сложнее. Очень сложные географические различия, геополитические, геостратегические. Но все-таки не совсем виртуальные. Потому что, повторяю, это организация, в которой каждый государство-член имеет какие-то надежды на то, что в случае чего Россия поможет. Правда, у НАТО тоже есть опора на Соединенные Штаты, это безусловно так. Но все-таки принятие совместных решений в НАТО – это значительно более оправданно, значительно более эффективно, даже значительно просто более возможно, чем принятие совместных решений в ОДКБ. И заявление о том, что теперь мы будем все на основе консенсуса, как это делается в НАТО, но я в это просто не верю.
Тем не менее, в ОДКБ стараются мыслить позитивно. Если организация станет более деятельной, результативной и оперативной, НАТО будет вынуждено с ней считаться, уверен Игорь Лякин-Фролов. Работа над повышением эффективности ОДКБ ведется очень активно. Главное, чтобы заданный руководством импульс не потерялся по мере прохождения вопросов вниз, как это часто бывает. Реализация коллективных указаний на практике станет, по информации газеты «Коммерсант», одной из тем декабрьского саммита ОДКБ. А заглавлена статья «Слово договора стоит». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Непосредственной причиной крушения стало ошибочное торможение при взлете. Высокий суд Лондона вынес решение об экстрадиции в Швецию основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Шведские власти намерены допросить Ассанжа в связи с выдвинутыми против него обвинениями в изнасиловании. Один из организаторов националистического русского марша Дмитрий Демушкин, которого сегодня задержали в Москве для допроса, отпущен под подписку о невыезде. Он заявил, что полиция пытается надавить на него с целью не допустить каких-либо провокаций во время русского марша. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя белорусской правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого, который был арестован 3 месяца назад по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Беляцкий отвергает обвинения, считая их политически мотивированными. Премьер-министр Владимир Путин разрешил «Единой России» использовать его образ в предвыборной агитации. В Киеве около 300 чернобыльцев протестуют против принятия законопроекта, который фактически отменяет их льготы. Они также требуют погасить долги по выплате пенсий. В Дагестане расследуют убийство 2 полицейских, которые были застрелены в ночь на среду на окраине села Бабаюрт. Компании из России и Китая, которые работают за рубежом, чаще других дают взятки. Эти данные приводятся в распространенном сегодня докладе международной неправительственной организации Transparency International.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В ближайшее воскресенье Московский театр имени Маяковского покажет первую премьеру сезона, поставленную под руководством своего нового художественного руководителя Миндагугаса Карбаускиса. Это «Месяц в деревне Тургенева». Режиссер спектакля Александр Огарев, ученик Анатолия Васильева, лауреат премии «Золотая маска». В главных ролях Евгения Симонова, Юрий Колокольников и Полина Лазарева. Подробнее о премьере обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Незадолго до премьеры в театре разразился очередной скандал. Миндагугас Карбаускис, занявший место художественного руководителя в мае 2011 года, после того, как актеры выразили недоверие его предшественнику Сергею Арцебашеву, написал письмо в Департамент культуры правительства Москвы с просьбой вмешаться в его конфликт с директором театра. Карбаускис заявил, что может уйти из театра. Дальнейших комментариев от него не поступало, однако известно, что сам он занят талантами и поклонниками Островского. Репетиции продолжаются. Одновременно Александр Огарев выпустил «Месяц в деревне Тургенева».
Но помилуйте, мог ли я, простой, почти необразованный мальчик, мог ли я даже подумать?
Роль Беляева репетировал Юрий Колокольников, но вместо листов бумаги с текстом роли держал в руках планшетник. И мой первый вопрос режиссеру, видел ли он такое прежде?
Я у него только первый раз увидел, он внедряет новые технологии, но он сам человек продвинутый, учит и нас быть продвинутыми.
Раз мы уже начали с Колокольникова, то каким образом он оказался в театре? Потому что, насколько мне известно, он не числится в какой-то труппе, он занят в основном в антрепризах, в съемках, в сериалах. Тем не менее, вы привели именно его.
Но я был в отпуске, и стало известно, что артист, который был на роли Беляева, уже второй артист. Сначала один ушел, потом вот второй предпочел «Октябрь» отдать телевидению. И после совещания Симонова и Карбаускисом появилась эта кандидатура Колокольников. Поскольку я его видел в театре, мне нравится его энергия, его молодость. Человек диковатый, стихийный.
Обычно ли то, что актеры отказываются от театральных ролей, причем от таких театральных ролей, как Беляев в «Тургеневском месяце в деревне», ради сериалов?
В Москве это катастрофа. В драматическом театре, в современном, все предпочитают кино, театру, и репетиции растягиваются на бесконечное. Мы с огромным перерывом репетировали это год. И, конечно, молодой артист 35 лет всегда предпочтет прославиться через кино, чем через театр.
Это значит, что сама идея, что вы работаете в театре Маяковского над этой пьесой, была еще при Арцебашеве?
У меня сосватал сюда покойный Виталий Яковлевич Вульф. И в конце концов Арцебашев согласился с моей кандидатурой, и мы вот начали репетировать при нем.
А пьеса, выбор пьесы, он зависел от вас?
Это была идея Вульфа.
Вы, конечно, не могли видеть Анатолия Васильевича просто спектакль «Месяц в деревне», но, в общем, вы, наверное, понимаете внутренне, что выступаете на очень такую зыбкую почву, потому что все театральные критики, по крайней мере, они в любом случае будут сравнивать тот спектакль и ваш спектакль. То есть есть такие какие-то названия, которые ужасно опасны, или вы рассчитываете на гораздо более молодую аудиторию?
И вообще я не видел, как «Месяц в деревне» делали в театре никогда. Поэтому иду, как душа лежит.
Спектакль играют без исторических декораций и костюмов, и на мой вопрос «почему» Александр Огарёв отвечает.
Тургенев сочинил какое-то место в российской глубинке, где герои настолько уютно изолировались от всяких социальных, политических, временных проблем. И главное, что мне кажется существенное, это то, что герои живут чувствами. И чувства как бы абсолютизированы. Это какие-то идеальные условия. Рождает какую-то фантастическую картину, как если бы масса поэтов вместе собралась и стали любить друг друга. И говорить друг другу комплименты, и жить таким счастливым неведением, к чему это все приведет. Пусть лучше герой заведет в какую-то неожиданную степь, из которой они уже сами будут стремиться выбраться, но это все-таки проверка чувств, воспитание чувств. Мальчик становится мужчиной, инфантильный человек постепенно, ну, я имею в виду Ракитина, все-таки принимает какое-то решение, и Верочка, и Наталья Петровна тоже каким-то образом проходит путь от женщин наивных, легкомысленных, не знаю, к женщинам, познавшим коварство и радость, и, ну, какие-то великие чувства, которые мы видим больше на полотнах старинных мастеров, чем нежели сейчас. Все-таки за этим есть поэзия какая-то забытая. Я бы хотел преодолеть эту бытовую традицию, которая существует, дать более поэтический ракурс этому материалу.
Это был Александр Огарёв. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Многочисленные проблемы, которые приходится разрешать президенту Обаме и его окружению, стрессовая ситуация, судя по всему, не отражается на здоровье президента и его многочисленных советников и помощников в Белом доме. В то время как во вторник личный врач президента обнародовал результаты ежегодного медицинского осмотра главы страны, свидетельствующие об отличной физической форме 50-летнего президента, служащие Белого дома поделились с прессой своими успехами в борьбе за здоровые привычки и приписали заслугу за их достижения хозяйке Белого дома, первой леди страны. Шеф-повар Белого дома, его помощник, заместитель пекаря и один из кураторов сбросили за год более 5 килограммов веса, вняв призывом Мишель Обамы перейти на нормальный режим питания и уделить больше внимания физическим упражнениям. Теперь шеф-повар удовлетворяет свою любовь к сладкому, яблокам или несколькими виноградинами, вместо пирожных или печенья. А пекарь предпочитает велосипед машине для поездки на работу. Одной из главных акций Мишель Обамы в роли общественно значимой фигуры стало начало кампании по борьбе с детским ожирением. Она пропагандирует здоровую диету, физическую активность. С помощью школьников она разбила огород у Белого дома. Пока ничего о результатах этой кампании не говорится, но неожиданные побочные ее результаты налицо. Судьба одичавших ослов в Техасе стала поводом для бурных протестов многих техасцев после того, как штат начал отстрел представителей этого вида парнокопытных под предлогом того, что они разрушают баланс экосистемы в крупнейшем природном парке штата. Лесники уже уложили около 130 животных. В их планах уничтожение нескольких сотен. Но проблема состоит в том, что в Техасе, как и в других пограничных с Мексикой штатах, к ослу особое отношение. Неприхотливое животное не просто стало символом первопроходцев, оно находится под охраной. Но статус охраняемого относится только к техасским ослам, заявляют представители штатных властей. Мы уничтожаем ослов, мигрировавших из Мексики. Такие объяснения не устраивают защитников животных, усматривающих за охотой на ослов корыстные интересы штата, взявшегося за восстановление популяции снежного барана. Штат предпочитает барана-ослу, поскольку лицензии на охоту на барана могут стоить до 100 тысяч долларов. Штатные власти отвергают обвинения, говоря, что такая перспектива, перспектива охоты, возможна лишь через несколько десятилетий. Вслед за бывшим вице-президентом Чейни и бывшим министром обороны Рамсфелдом, бывшая госсекретарь Кондолиза Райс написала мемуары, которые поступили в продажу во вторник. Пока основное внимание в книге привлекли любопытные детали, свидетельствующие о привычках и нравах известных деятелей, с которыми встречалась автор, рассказывает Владимир Морозов.
Успевшие ознакомиться с книгой, которая называется «Нет выше чести», считают наиболее интересными страницы, где Кондолиза Райс пишет о своих столкновениях с тогдашним вице-президентом страны Диком Чейни и встречах с зарубежными лидерами. Она рассказывает, как вел себя на встрече с ней в 2005 году президент Судана Омар Хасан Ахмед Башир. Он говорил очень медленно и постоянно склонял голову то вперед-назад, то из стороны в сторону. «Президент Судана выглядел так, как будто принял наркотики», — пишет Райс. Забавные отношения сложились у нее с недавно убитым ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Во время встречи с Райс в 2008 году он преподнес ей специально для нее сочиненную песню, которая называлась «Черный цветок в Белом доме». Поговаривают, будто Каддафи был влюблен в Райс. Взявшие штурмом его дворец повстанцы обнаружили там альбом с фотографиями госсекретаря США. В своей книге Кондолиза Райс критикует американских законодателей, которые, по ее мнению, слишком часто вмешивались в международную политику правительства. Особенно достается в мемуарах сенатору-демократу Барбаре Боксер. Последняя не осталась в долгу, заявив, что Райс способствовала развязыванию ненужной войны в Ираке, в которой погибли тысячи американцев. Продолжая давний спор, Райс в интервью компании NBC напомнила.
The intelligence said he was reconstituting his nuclear program. He had reconstituted his biological and chemical program.
Данные разведки говорили, что Саддам Хусейн возобновляет работу по созданию ядерного и биологического оружия. Он представлял для нас опасность. Хусейн использовал химическое оружие против курдов и шиитов. В войне против собственного народа он убил 400 тысяч человек.
Саддам Хусейн put 400 000 people in mass graves.
Одной из неудач правительства, членом которого она являлась, Кондолиза Райс считает то, что при Джорже Буше республиканцы имели шансы, но не смогли провести реформу иммиграционной системы. Кондолизе Райс 57 лет. Она профессор Станфордского университета. Райс руководила Госдепартаментом с 2005 по 2009 год. До нее этот пост занимал также афроамериканец Колин Пауэлл.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы поговорим о таких темах. Россия и коррупция. Доклад Transparency International. Дело предпринимательницы Натальи Гулевич. Нарушение в предвыборной кампании в России. Мнение экспертов. Решение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте swabodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода swabodanews.ru. Главные темы дня.
Выйдет ли из СИЗО тяжело больная Наталья Гулевич? Суд назначил залог 100 миллионов.
Комментарии экспертов.
Профессор Чарльз Раули о мировых последствиях европейского кризиса.
В блогах Свободы.
Марина Салье дает советы избирателям.
Сайт Радио Свобода swabodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.